Прочитаем место Священного Писания, послание Филиппийцам, 2 глава, 1-11 стихов. Послание Филиппийцев, 2 глава, 1-11 стихов. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Возможно ли такая жизнь на земле? Есть ли такая семья, чтобы так жили, где отрада любви, где утешение и сострадательность, где одни мысли, где один другого почитает высшим себя, поступает по смиренномудрию? Есть ли такая церковь? Если есть, я думаю, что многие устремятся в ту страну или в то место, чтобы там быть. Потому что единство сегодня – это то, что становится просто, может быть, даже мечтой многих людей, к сожалению, даже верующих. Больше разделений, больше унижения, больше споров, разногласия и в семьях, и даже среди народа Божьего, а тем более в этом мире, тем более. Но апостол Павел говорит, а возможно, что это возможно для верующих. И он обращается к филиппийцам и говорит, если у вас это есть, значит, должно бы быть у вас это. И говорит, дополните еще большую радость. Он предлагает такое удивительное единство народа Божьего, такую жизнь. Ну, филиппийцы скажут, ну мы ведь люди, апостол Павел. Ну мы тоже этого бы хотели, и не получается. Многие дети так говорят, я больше не буду. Ну почему, мы спрашиваем, ты опять это сделал? Я не хочу, говорит, это делать. Я хочу быть хорошим. Не получается. Ну а сам апостол Павел, который предлагает такую жизнь на земле, разве он сам не испытал это, когда он начал жить по духу, когда он начал достигать вот всего, что он советует филиппийцам, он сказал, я бедный человек, я хочу этого, но у меня не получается. Ему даже жить не хотелось. Сегодня немного есть тех, которые говорят, ну как дальше жить? И апостол Павел когда-то тоже говорил, кто избавит меня от всего тела смерти? А потом увидел, что в теле, на земле, такая жизнь доступна человеку. И он говорит об этом, благодарю Бога, тот же самый я. Господом Иисусом, он говорит, благодарю Бога. Благодарю Бога, даровавшего мне победу Христом Иисусом. Без Господа это невозможно. И апостол Павел обращает внимание филиппийцам и говорит, в вас для такой жизни должны быть чувствования, какие во Христе Иисусе. Братья и сестры, мы сегодня посмотрим на этот удивительный пример унитяжения и смирения. Он,
будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя, смирил, был послушным до смерти и даже смерти крестной. Когда мы читаем о жизни нашего Господа Иисуса Христа, мы удивляемся, как могли люди так унизить Христа? Написано, что Ирод уничижил его, Пилат уничижил его, уничижали его книжники, фарисеи, а на Голгофе. Кто хотел, тот и смеялся, и плевал в него, нашего Господа. Исаия говорит так, что лик его был обезображен паче всякого человека. Человек, что сделал ты с Сыном Божиим? Зачем ты его так уничижил? Нет. Христос опередил всякого человека. Прежде чем Ирод уничижал себя, он уничижил себя. Мы говорим, что Христос родился в пещере. И говорим, не нашлось ему места. Что люди, как мы приняли Сына Божьего? Мы иногда с вами вспоминаем о детстве. Я тоже вот как-то думал, когда вот мне исполнилось 50 лет, и вспоминал детство, и почему-то опять вспомнил то время, и трудное оно, и голодное, и никак не могу забыть двоих моих братьев, одного за другим, которых похоронили, потому что холодно и голодно было. И думаю, трудное было детство. Вы знаете, Христос никогда не говорил о том, что Он прожил трудное детство на земле, о том, что Ему негде было родиться, о том, что Его и преследовал Ирод. Да, это описали уже евангелисты об этом. Но прежде чем уничижили люди Христа, прежде чем Ему родиться в пещере, Он уничижил себя. Еще на небе, в славе небес, будучи образом Божиим, Он сказал Отцу Небесному: «Вот иду исполнить волю Твою, и закон Твой у меня в сердце. Тело уготовил мне». Он готов был принять тело, Он готов был ко всему уничижению. Он знал, что его жизнь на земле будет жизнь полное унижение. Он видел Голгофу, Он знал, что Он агнец закланный, и Он таковым стал не на земле. Когда арестовали Его, связали и повели к Пилату, к первосвященнику, потом к Пилату, Ироду, опять к Пилату на Голгофу. Нет, Он агнцем закланным стал еще на небе. Он там смирился, Он там оставил славу и согласился быть на земле, в таком уничижении. Мы всегда восхищаемся, и это вызвало большое удивление у Пилата. Он говорит: ты почему молчишь? Никто не способен молчать, когда его несправедливо обвиняют. Человек оправдывается даже тогда, когда он виновен. Но попробуй сказать что-то не так. И Пилат это знал, он чувствовал, он видел, что его продали из зависти. И говорит: почему ты молчишь? Тебя так унижают. Нет, он уничижил себя прежде Пилата, Ирода и других. Что дает уничижение? Братья и сестры, прежде всего уничижение – это наша защита и ограда. Вот возьмем мы даже то, что Христос родился в пещере. Это уничижение. Ему не нашлось места в гостинице. И он там родился, в этой пещере. Посмотрите, в каком положении трудном была Мария, когда она согласилась стать матерью Господа. И когда архангел говорил ей об этом, она говорит: как это будет, я мужа не знаю. Дух Святой найдет тебя, сила Всевышнего осенит тебя. Потому и рождаемое святое назовется Сыном Божьим, святым. И она приняла это, но подвергла себя большой опасности. И тогда, когда родился Иисус в этот мир, если бы нашлось место в гостинице, в это время с Назарета многие были здесь тоже, в Вифлееме. Многие там были из рода Давидова. И кто-то мог узнать, о рождении Иисуса, что Мария не по времени родила, а это значит быть побитой камнями. И Христос, Сына Божия, и Мать Иисуса Христа сохраняет от смерти, от опасности, в уничижении сохраняет. Мы иногда думаем, почему мне выпала такая доля, тебя от чего-то хранит Бог. Проверяя свою жизнь, каждый может сказать, что кто проходил унижение, Бог от чего-то спасал тебя. И здесь тоже Бог хранит эту семью в уничижении. Всякая слава, похвала, честь и возвышение таят в себе опасности. Волхвы пришли и поклонились младенцу Иисусу. И сразу же опасность. Ирод ищет убить. Христос родился в пещере и защита. Никто не ищет убить, никто не знает, что он родился. Это защита. Защита была Христа в том, что он, будучи образом Богом, Божиим, уничижил себя. Вы знаете, сколько должно быть огорчений и обиды в сердце учителя на учеников. Когда ученики и Иисус Христос были в комнате усланной, убранной, там, где совершалась вечеря Господня, посмотрите, ученики спорят между собой, кто из них больше. Я думаю, каждому из них обидно. Иоанн, ну ты же самый молодой. Ну, Иоанн, ну ты же уже высказался один раз, ты же уже вместе с братом хотели быть справа и слева, и опять они претендуют на большее место. И не только Иоанн, Иаков, и каждый из учеников этого хотел. Братья и сестры, Христос снял себе, написано, верхнюю одежду и умыл ноги ученикам, не укоряя. Вы знаете, почему мы часто укоряем друг друга? Потому что мы думаем о себе больше, чем мы есть, может быть. Или же, когда нас уничижают, человек, который имеет чувствование, что и во Христе Иисусе, не обижается, не укоряет. Его невозможно унизить. Он унизил и уничижил, и смирял себя больше, чем его могут унизить. И поэтому Христос, сколько прощения было у Христа к людям на Голгофе. Мы коснемся еще заключения темы, особенно когда Христос на Голгофе умирал. Посмотрите, написано, страдая не угрожал. Нет, более того, он умер, склонив голову. И не просто, когда человек умирает, голова его склоняется. А сказано так, он сначала склонил голову, а потом и спустил дух. Это прощание и прощение, это смирение. Перед кем ты склоняешь голову? Сын Божий, перед Отцом и перед людьми, которые бьют его, которые распинают. На кого он не имеет ничего. За каждого и за всех он молился. Отче, прости им. Он уничижил себя. Не его уничижили палкой. Иногда человека уничижают, смиряют. Другие, это совсем другое положение. А он сам себя уничижил. И поэтому, братья и сестры, сегодня Сын Божий в великой славе. Я помню одно собрание, это было, наверное, лет 30 назад, но оно мне очень запомнилось. Именно когда принимали уже приветы, брат один попросил, говорит, разрешите мне задать вопрос. Пресвитер говорит, задайте вопрос. Он говорит, братья и сестры, что мы сделаем первое, когда увидим Господа во славе? Когда взяты будем на небо или Господь придет, что мы сделаем? Ну и разные были ответы, помню, кто-то говорит, возрадуемся. Вот, и он говорит, Можно я скажу мнение? Пресвитер говорит, скажите. И он прочитал, когда Иоанн, который лежал у груди Христа, увидел его прославленным, пал как мертвый, не выдержал великой славы. Насколько он уничижил себя, настолько превознес его Бог. Христос уничижил себя так, что ниже быть не может. Образ раба, и это еще не все. Он умер и в преисподние места. Это ниже, это самая низкая точка, в которую должен грешник быть помещен, где он должен находиться. И поэтому он достиг самого высокого положения, одесную Бога Отца. И сегодня Господь говорит, кто хочет быть большим, есть возможность. Но преимущество быть большим, кто больше смирится, тот будет большим. Сосудом в чести здесь, на земле, и в небе также. Я хотел бы особенно вот к молодежи, друзьям молодым, которые начинают жизнь. Время летит очень быстро. Мы недавно имели встречу с друзьями, ну, нашей молодежью наших лет, так сказать, начала 70-х годов. И вы знаете, тот, кто был более смиренным, сегодня я обратил внимание, в основном пресвитера, служителя, это не лидеры того времени. Удивительно, не лидеры. Это те, которые были менее заметны, они проходили школу смирения. Все Божье растет медленно. В смирении проходит школу. Все, что делает этот мир и дьявол, это бурное, быстрое развитие. Божье через смирение проходит. С нашей стороны, что предлагается нам? Предлагается то, что сделал Христос. Не ожидать, когда кто-то нас будет смирять. Это тяжелее. Это тяжелее. Не ожидать, когда будут нас смирять обстоятельства. Предлагается чувствование, что и во Христе Иисусе. Он смирил себя. А с Божьей стороны, а Бог превознес его. Насколько мы будем смирять себя, насколько Бог в судьбе нашей будет превозносить нас. Насколько мы превозносим себя, начиная от дома нашего. Среди молодежи, среди детей, подростков, в церкви, в мире, с соседями. Когда мы вспоминаем, что мы пережили, какие мы есть. Помните пример, когда Христос сказал о том, что о фарисеи, которые уничижали фарисеи других. И вот один из них, фарисей, молился. И говорил, я не таков, как прочие люди, или как этот мытарь. И возвышает себя. А мытарь что мог делать? Чем ему похвалиться? Он бил себя в грудь, не смея поднять глаз к небу. Будь милостив ко мне, грешнику. И посмотрите, Бог этого поднимает выше в оправдании, а этого умоляет. И мытарь пошел более оправдан. Почему более оправдан? Меньше согрешил? Больше согрешил, чем фарисей. Больше. Больше смирил себя. Бог или смиряет, или возвышает. Смиренным дает благодать, гордым противится и смиряет. И фарисей своих глазах, в своих мнении. Да, собственно, может, он и не прибавил ничего. Он все назвал так, как оно было. Но не смирил себя. И Бог начал смирять его, и он ныне оправдан пошел. А мы-то... У вас должны быть те же чувствования, слева Христе Иисусе. Бог удивительно будет проводить работу в нашей жизни, для, поднимая нас в духовном благословении, в семейной жизни, в церкви. Когда? В той степени, насколько не нас кто-то унижает, а в той степени, насколько мы унижаем себя. Когда нас могут унижать, мы можем обижаться, мы можем противиться этому. Но кто может унизить того, кто унизил себя до подобия раба? Братья и сестры, посмотрите, с чего началась история человечества. Она опять началась, да, человек – венец творения. И Бог поставил владыкой человека над всем. Но Бог поместил его владыку всего в сад Эдемский обрабатывать, охранять, возделывать, трудиться. И вот предлагает дьявол другой путь. И говорит, будете как боги. Будете как боги. Возвышает человека. Зачем вам здесь вот этот вот сад этот? Зачем обрабатывать? Зачем работать? Зачем? Вас Бог заставил. Бог сказал, подлинно ли это все Бог сказал? Можно ведь совершенно, можно быть наравне, можно других заставлять работать. Будете как боги, и тем стали рабами стали. Я хочу вспомнить, братья с вами и сестры, первых людей, Адама и его жену, которые предстали пред Богом. Вот посмотрите, еще удивительная тайна. Слово Божие говорит, и Новый Завет еще раз говорит об этом, что жена прежде впала в преступление, что инициатор этого греха была жена. И она ела, и она дала Адаму. И Адам был спокоен. Есть зачинщик, есть виновница. И он сразу сказал, жена, которую ты мне дал, она дала, и я ел. Но почему? Больше слов обвинения сказано Адаму, а не жене. Почему, несмотря на то, что она впала в преступление, что она первая разговаривала со змеем, с дьяволом, что она первая вкусила, и еще и Адаму тоже дала, и его на это соблазнила, на этот грех. Почему ей меньше слов в обвинении? Братья и сестры, потому что Адам в свое оправдание сказал больше слов, и получил больше слов наказания. А Ева в свое оправдание сказала меньше слов. Не столько, сколько сделает человек, и за это он будет нести наказание, а насколько он смирится в своих грехах. И если так вот рассматривать, то мы видим, что вроде бы Саул меньше сделал, чем Давид. Но почему столько Давид, падений у него было? И почему Давид пред Богом, посмотрите, Христос не стыдился назваться сыном Давида? Почему в Новом Завете сколько раз Иисус Христос это имя называет? За смирение его. Потому что он грешил, но иногда он смирялся больше, чем он был виновен. Я хочу напомнить пример. В Ветхом Завете есть строго такой закон, где сказано, тот, кто не заботится о доме ближнего, его назвать надо домом разутого. И вот вы помните, когда Давид шел босой, написано, и плакал, разутый, босый. Разодранная одежда, когда Авессалом поднял руку свою на отца, а Давид знал, почему это. За дом Урии Хитянина он нес это порувание. И он не ожидал, пока с него снимут обувь. Он снял обувь, он сам себя смирил. И перед всеми царь идет босой. И все понимают этот закон.
И помнят это, и семей бросает камни, и говорит, иди, иди, убийца. А он говорит, оставьте, когда хотели остановить семье, Бог позволил ему это делать. Я пройду этот путь, я достоин большего еще. Братья и сестры, и Бог утверждает Давида. Бог милует Давида, прощает Давида, и Бог возвышает Давида, потому что он смиряется. Когда Мелхола уничижила Давида в своем сердце, помните, когда Давид вносили ковчег Божий в город Давидов, и Давид, посмотрите на его положение, кто внимательно читал, все были в одеждах, соответственно своему статусу. Там князья были, царские сыновья были, рабы царские носили тоже отличительные одежды. У богатых людей были рабы, у которых свои рабы были. Они отличались тоже очень простой одеждой. И вы знаете, в какой одежде был Давид? В нижней одежде Левита. Чтобы не затмить своей царской одеждой величие Господа. Он ниже рабов рабы был. И Мелхола говорит, как уничижил себя царь. Он перед рабами рабынь, говорит, и рабов. А он говорит, пред Господом я еще больше уничижусь. И поэтому Бог возвышал Давида, потому что Давид себя смирял. Вот сегодня Господь предлагает путь. Какой избрать нам путь? Если мы изберем путь уничижения, путь уничижения – ограда наша. И ограда тоже от Божьих судов. Я хочу привести пример. Помните Ахава? Когда Господь вынес приговор дому Ахаву, вы знаете, то, что говорит Илия, страшно слушать. И этот пророк сказал Ахаву. И говорит, Бог так говорит, вымету дом Ахава. И не оставлю никого в этом доме. И Ахав не стал ждать, пока Бог начнет выметать этот дом. Когда Бог начнет смирять этот дом. Ушел Илия, Ахав разрывает свои одежды, сыпет пеплом голову свою, и Господь возвращает Илию. Вы знаете, это редко, чтобы Илия говорил о милости. Это редко было такое слово к Илии. И тут вдруг Илия получает это повеление. Иди, скажи опять Ахаву. Что еще сказать против него? Не против него. Нет. Скажи, я ненавиду на дом Ахава. Его не надо смирять. Уже он уже смирился. За то, что так смирился. Ненавиду, говорит, на дом его. При его жизни. А если сын смирился? Братья и сестры, что делает смирение? И смирение не тогда, когда нас смиряют, а когда сами смиряем, Бог ценит это. Это нечто только от Него исходит. Это только у Бога можно взять. И поэтому Бог так помиловал Ахава за то, что не смирили другие цари или рабы Ахава, или еще что-то, или болезнь бывает, нас смиряет. Нет. Он смирил себя, он предварил суды Божии. Братья и сестры, давайте еще раз обратим внимание на Иова. Где мужество? Мужество в смирении. Какое мужество праведника Иова? Как он встречает горе и потери? А почему? Что давало ему силы. Он, когда услышал, что всего он лишился, сказано, что он поклонился Богу и сказал, Господь дал, Господь взял, да будет имя его благословенно. Он признал его право, суверенитет давать и брать. Он великий Бог, а кто я? И его так мужественно перенес. Жена удивляется, ты все еще тверд в непорочности своей. Где ты взял твердость эту? В смирении. братья и сестры, но мы все переживали искушения. И вы помните, когда пришли вот эти трое друзей к Иову, когда начали укорять его, Иов стал защищаться. Иов стал вспоминать, что все-таки он был глазами слепому, вдова, сирота, пришелец, странник, находили место в его доме. И когда он увидел вот свою высоту, и все-таки он был лучше всех сынов Востока, это и Бог отметил, это и дьявол отметил, да? Нет такого хорошего, как Иов. И Иов вспомнил, что он хороший, как ему тяжело стало, как невыносимо стало ему. И он стал просить даже смерти себе. Братья и сестры, а унижение следует за унижением. И Иов просил друзей, что вы душу мою терзаете? Скажите, кто может остановить того, кто начал путь поношения? Кто прожил жизнь, тот знает. Поношение невозможно остановить, иначе не уговоришь ты никого. Не защитишься, не скажешь ты, ну почему ты душу мою так смущаешь? Зачем ты топчешь мое доброе имя? Не надо это делать, не поможет. Еще больше будет поношение. Что сделал Иов? Он попытался остановить друзей. Нет, не смог. И тогда Иов обратился к Богу. Когда Бог заговорил, Иов, ты хотел говорить со мной? Говори. Иов говорит, я прах, я раскаюсь в прахе и пепле. Я прах и пепел. Иов сидел на куче мусора за городом и себя почел ниже этого мусора. А Бога великий. И когда он так смирил себя, его смиряли, смиряли, он оправдывался. А потом он почел себя еще ниже то, на чем он сидит, за городом. И тогда Бог сказал, довольно. Довольно Иова унижать. Хватит. Хватит править его душу. Достаточно. Прекращается поношение против Иова. Довольно потерь Иову. Довольно. Почему? Иов уничижил себя. И Бог стал возвышать и восстанавливать все потери Иова. И вы посмотрите, еще больше здесь идет. Иов смог простить друзьям. И Бог сказал, что этим трем друзьям, что пусть за вас Иов помолится. А вы знаете, трудно, если не смирился человек, трудно простить кому-то. Приходят трое друзей, и Иов без упрека не говорит, что же вы, вот так сколько дней вы издевались надо мной. Нет. Человек смиренный никогда не будет укорять. И Иов помолился за трех друзей своих, и Бог восстановил всю потерю Иова. У Иова опять 7 сыновей, 3 прекрасных дочери. И все, что Иов потерял, вдвойне получил. Братья и сестры, Иову предстояло еще одно испытание. Оказывается, у Иова были братья и сестры. А где они были, когда Иов страдал? И вот Бог дает ему эту встречу. Написано, и пришли весь дом, братья и сестры, утешать Иова, когда Иов уже вдвое получил за все потери. И Иов никому не сказал, где вы были раньше. Нет, он мог простить. Сегодня споры, разногласия только у тех, кто не может смирить себя. Прощения у великих людей. Моисей, великий вождь народа израильского. Моисей верен во всем доме, братья и сестры. Но когда? Когда смирил себя. Вы помните, когда он шел в пустыню Мадиамскую, и там, будучи сыном дочери фараоновой, он стал тем, кого в Египте называют мерзостью. Потому что всякий пасущий овец для египтянина мерзость. И Моисей согласился на это. и пас овец 40 лет. Разве он не мог себе найти другое занятие? Мог? Нет, это смирение. Вы помните, как Бог проверяет? Прежде чем призвать Моисея к великому служению, он говорит: Моисей, сними обувь. Место, на котором ты стоишь, земля святая, страх перед Богом. Братья и сестры, как сегодня важно иметь страх Божий. И Моисей снимает обувь. Но первое испытание Моисею, серьезное испытание на смирение, это встреча с братом его Аароном. Когда Бог говорит: помощником тебе будет брат твой Аарон. Он будет твоими устами, он будет рядом с тобой. И кто читал Библию, вы помните, когда они встретились там, на горе, удивительная встреча. А Моисей мог сказать: Господи, а где он 40 лет был? Почему он ни разу не пришел ко мне? Почему он не посетил меня? А кто я такой, чтобы он ко мне приходил? Какое смирение! Когда он мог обнять брата своего старшего, без укора, посмотрите, Моисей совершил свое великое служение. Он уничижил себя. У вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Братья и сестры, кто мы с вами? Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы нам обогатиться его нищетою. Когда мы читаем с вами 15 главу Евангелия Луки, там описывается притчи, и дальше Господь повествует об отце или об одном человеке, у которых было два сына. Посмотрите, младший из них говорит: «Отче, дай мне следует час имения». Сегодня говорят, новое воспитание. Это воспитание, где воспитывают детей со школьной скамьи. Ты личность. Ты должен иметь свое мнение. Ты должен иметь свои деньги. И даже вступается за него государство. И отстаивает его права. Потому что это время Антихриста, чтобы оторвать от дома детей, от дома Божьего, у Бога, надо сделать самого маленького возраста человеком гордым, человеком, который понимал бы: я личность. Братья и сестры, это не новое воспитание. Это то, что было в притче о блудном сыне. Это то, что было в Едемском саду. Нет ничего нового под солнцем. У дьявола никогда не бывает новое. У него повторение старого. Только Бог творит новое. И вот посмотрите, к чему это привело. Да, многие сегодня говорят, что я не такой, как вы думаете. И блудный сын не говорил: дай мне следующий час имения, я ухожу. Он и не думал, наверное, что он сможет уйти из дома отца. Он не думал, что он может так поступить, но кто сделал один грех, кто только стал на путь гордости, падение тому обеспечено. И быстро это происходит. От гордости, от сознания: дай мне, путь в дальнюю страну лежит. И сказано, по истечении некоторого времени падение совершается быстро. Падать быстрее, чем расти. Божий рост – это постепенно, это в смирении. Братья и сестры, кто способен так смириться, как Христос? До 30 лет мать ему могла что-то говорить. И в 30 лет, когда он принял крещение в Кане Галилейской, она еще по тому, к чему привыкла, она говорит: у них там вина нет. И впервые Христос сказал: жену, что мне? Пришло время его служения. Но до 30 лет, сегодня в 12 лет уже дети заявляют: мне не 10 лет, или в 16, мне уже 16 лет. Кто больше смирится, тот больше служения будет совершать. И посмотрите, смирение Иисуса Христа до 30 лет. Он, будучи образом Божиим, смирил себя и принял образ раба. братья и сестры, я хочу обратить еще внимание на слово. У вас должны быть чувствования. У нас есть долг перед смирением Христа. Какой наш долг? Посмотрите, когда Христос в 12-летнем возрасте, Иисус был в храме, и когда Мария и Иосиф нашли его, Мария говорит: «Чадо, что ты сделал с нами?» Какой ответ Христа, будучи полным смирением, тайной Твоей? Зачем вам надо слышать ответ, который Иисус дал в 12-летнем возрасте? Не надо мне идти искать. Я буду только там, где Отец мой. Какое смирение! А еще слово здесь «мне должно». Он пришел в храм, он с сознанием, что он Сын Божий, он знал это. И он не говорил: «мне тут должны», «мне должно». Что Иисус делал в храме в 12 лет? Что дети должны делать в 12 лет? И в 16 лет должны делать? Он слушал, спрашивал и отвечал. Удивительно, сколько не беседовал с детьми, спрашивал, что Иисус делал в 12 лет? Учил, проповедовал. Нет, в 12 лет нельзя учить, и Христос не учил никого. Он слушал, спрашивал и отвечал. Это пример всем подросткам. Во всем, братья и сестры, перед учениками, перед Пилатом, перед людьми он смирил себя, перед Отцом Небесным. И поэтому Бог превознес его. Сегодня предлагается нам или же смирить себя, и Бог будет нашим делом заниматься. Пока мы можем себя отстаивать, отстаивай себя, пожалуйста. Но сколько будет трудностей, сколько ран, сколько будет еще потерь, потеряно времени. Написано даже, Слово Божие говорит так: не лучше ли для вас остаться обиженным? Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. Так это же смириться надо? Да, надо смириться. И когда мы смиряемся, Бог, как однажды сказал троим друзьям Иова, сатане сказал: довольно, довольно умирать Иова. Почему он смирился больше, чем его умирать? Бог скажет слово «довольно» тогда, когда мы смирим себя. Братья и сестры, вы помните слово, которое Господь говорил о камне? Здесь же в этой главе сказано, о котором мы рассуждали: он принимает мытарей, грешников, ест и пьет с ними. И что еще сказано? Камень, который отвергли строители, и сам стал главой угла. Хочешь быть главой угла? Хочешь, чтобы ты почетному потреблению был, побудь в отвержении, согласись с этим. И потом сказано так: всякий, кто упадет на камень сей, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. Мы иногда, родители, говорим детям: ты как разговариваешь с отцом, ты как разговариваешь с матерью? Братья и сестры, он, будучи образом Божиим, не посчитал хищение быть равным Богу, но смирил. И часто родители ночью, не днем, детям изливают коры или говорят: почему ты так со мной поступаешь? Родители выслушивают и под Господом на коленях в том ходатайствует о своих деток и плачет о себе и о детях своих. Мы иногда говорим так детям: сколько ты будешь пить кровь мою? А Христос говорил: сия чаша есть новый завет моей крови, пейте из него все, пейте, унижайте, насмехайтесь. Он ходатайствовал, он просил милости распинавшим. И поэтому мы дети Божьи сегодня. так смеяться может только любовь. Так не замечать унижение может только любовь. Кто подобен Богу в его любви? И поэтому он смирился. И поэтому он умывал ноги ученикам. Поэтому он кровь свою проливал. Потому что смирение и любовь. Если нет любви, не будет смирения. Если нет смирения, не будет любви.
Сегодня, братья и сестры, нам предлагается выбрать, на камне или под камнем быть. Кто упадет на этот камень, тот разобьется. Это смирение.
Это тогда, когда каждый из нас унитяжит себя и смирит себя. Это когда каждый из нас склонится, скажет: Господи, я ничто. Господи, кто я? Господи, будь милостив ко мне. Человек сам смиряется.
Но приходит время, если человек не смиряется, камень падает, а это тяжелее.
Благословенное положение быть на камне, разбиться, смириться, тогда Бог будет поднимать, но под камнем какое-то тяжелое положение, когда Бог смиряет.
И сегодня Господь говорит: что ты берешь в своей жизни, тебе?
Вы знаете, иногда так посмотришь, я опять вспоминаю тех, с кем мы в молодежи были, с кем росли вместе. Такие доли судьбы бывают тяжелые. Почему? Бог смиряет.
И вы знаете, какое благословение тогда, когда человек смиряется сам. Смиренным дает благодать.
Братья и сестры, Бог хочет каждого человека сделать великим, богатым духовными дарованиями. Мы как-то вот размышляли, сколько горя, сколько несчастья, сколько больных. Где эти дары? Где сказано, возложат руки на больных, и они исцелятся? Почему Бог не дает?
Братья и сестры,
Бог хочет дать. Слово Божие говорит: я искал у них человека. Я искал человека, кому дать? Но он дает смиренным. Если он даст сегодня тебе дар исцеления, ты будешь свою славу это делать и погибнешь. А кто будет в славу Отца? Кто может это совершать незаметно, смиренно, с постом и молитвой? Господь ищет таковых, ищет поклонников себе, которые бы поклонялись Ему в духе и истине, в полном смирении. Господь сегодня желает наделить откровениями, братья и сестры. Как сладко слушать Слово Божие, откровения Божии. Но кому Он может дать смиренным? И не тех, кого люди смиряют постоянно, а кто сам себя смирит больше, чем люди. Заслуживает он, не заслуживает. Но когда мы смиряемся и говорим: Господи, я достоин еще большего. Сперзан Делич очень великий проповедник. И сегодня его проповеди на разных языках читают и назидаются. И кто знает его историю, знает, как много клеветали на него. И так подбирали момент, очень много писали в газетах, у него были слабости. Его жена была образованный человек, высокого происхождения, а он был простой, простолюдина и необразованным человеком. Она ему очень много помогла. И многие, вот и пользуясь его некоторыми такой, простите, простоватостью, высмеивали ее. И вот перед служением всегда есть услужливые люди. Перед тем, как ему выйти на проповедь перед многотысячными слушателями, ему приносили газету и говорили: господин Стерзин, посмотри, на тебя опять написали. Он говорит: во-первых, меня удивляет, как могут писать о таком простом человеке, как я. А во-вторых, когда прочитал газету, и не все еще написали, у меня слабости еще больше, чем ты записан. И дух его не смутился. И говорят, вот, дальше автор повествует, что это была особая проповедь Стерзина. Братья и сестры, почему мы реагируем, почему обижаемся? Потому что нас унижают.
Нет, потому что нас-то унижают, а мы себя не унижаем. И человек, который смирит себя, его невозможно унизить больше. И Бог наделяет дарованиями, откровениями человека, который смиряет себя. Сегодня, особенно в последнее время, братья и сестры, желает Господь обогатить церковь. И последняя мысль, мы будем молиться. Мы говорили вчера о том, что лаодикийскому периоду завещана Господом самая высокая награда. А знаете почему? Потому что все периоды мир унижал церковь. Это легче перевести. В лаодикийском периоде будут унижать свои. Дети будут унижать родителей. Будут плотские унижать богобоязненных людей. Страх Божий и богобоязненность будет посмеянием. И кто вынесет это, кто выдержит это, кто пройдет это, Господь говорит, дам сесть со мною на престоле, рядом будет сидеть. Высокое положение человека, который пройдет это унижение, который вынесет вот это вот последнее время. Особенно церковь будет проверена через смирение. И кто останется смиренным, братья и сестры, в последнее время большие возможности будут у церкви. В последнее время она как никогда в истории будет получать статус юридический. И как она будет пользоваться? Она будет иметь молитвенные дома, скромные, где все не допевает славы Божьей. Посмотрите в золотые храмы. Я не буду приводить многие примеры. В последнее время церковь Божья проверится тогда, когда она способна будет склонять колени своих Господа. Как это редко стало. Как редко стали молиться на коленях дома. Это признак глубокого смирения Господу. В последнее время, если церковь не забудет это, Господь говорит, что это подвиг будет. Особенно молодежь, особенно вот удивляюсь, и знаете, не знаю, мой взгляд радует сегодня. Церковь видит эту скромность среди молодежи. Я не думаю, что сегодня те, которые здесь в молитвенном доме, над ними их не унижают. Местные или другие. И я часто смотрю, у нас тоже в собрании некоторые братья, молодые сестры приходят в страхе Божьем, споют или раскаются творение, и более способные, гордые, знатные, свысока смотрят. Я думаю, где они берут силы еще раз выходить сюда? Таким высокая награда будет. Итак, братья и сестры, у нас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. Это наша безопасность, это наше богатство во Христе. Это верить дело своей судьбы в руки Господа. Если мы себя унижаем, Бог будет нас превозносить, вступать. Защищать и наделять великими дарованиями. Аминь. Будем молиться.